С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Вот главная тема выпуска. Адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков намерен подать в суд на председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Почему граждане России начали приобретать больше оружия? На Украину сегодня прибывает вице-президент США Джо Байден. В эфире «Свобода в полдень». Президент Чечни Рамзан Кадыров намерен подать в суд на председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Об этом заявил адвокат Кадырова Андрей Красненков. По его словам, поводом к подаче иска послужило заявление Орлова, возложившего на президента Чечни ответственность за убийство правозащитницы Натальи Эстемировой. Ранее Орлов в интервью «Радио Свобода» сообщил, что Кадыров был крайне недоволен деятельностью Эстемировой и угрожал ей. Наталья Эстемирова, напомню, занимавшаяся расследованием убийств, пыток и похищения людей на Северном Кавказе, была похищена и убита на прошлой неделе в среду. Сложившуюся ситуацию прокомментировал председатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Во-первых, я хочу сказать, что речь идет, как я понял, я могу это пока судить только из сообщений в СМИ, речь идет не только о направлении ИКС к суд о защите чести и достоинства, но и о направлении жалобы в МВД, в органы МВД, по поводу, видимо, как я понимаю, возбуждения уголовного дела по якобы имевшемуся факту клеветы с моей стороны, клеветы на должностное лицо. С моей точки зрения, это нормально, если Рамзан Кадыров через своего представителя решает разрешать возникшую конфликтную ситуацию с использованием правовых алгоритмов, а не каким-то иным способом. Я готов отвечать за свои слова, где или перед следствием. Ну, а дальше посмотрим.
А вы ожидали такого поворота событий?
Ну, что значит ожидал? Честно сказать, я, когда говорил свои слова, которые я говорил, я меньше всего думал о том, как это последствия. Я говорил на тот момент, и сейчас считаю, что это было правильно, все, что я сказал. Говорил то, что считал нужным. То, что считал необходимым сказать. Тогда убили нашего друга, коллегу, замечательного человека. Сказал то, что сказал, последствия. Но, честно сказать, об этом я меньше всего думал. Да и сейчас я думаю больше всего о смерти Наташи, о том, что надо сделать все, чтобы найти ее убийц, их наказать, конкретных исполнителей и заказчиков. Об этом я говорил вот в Грозном, находясь, давая показания представителям Следственного комитета, следственной группы, которая ведет там. Вот, ну, об этом же думают и говорят и все мои коллеги, которых тоже допрашивали в ходе следствия, которое сейчас идет. Вот что нас, прежде всего, беспокоит, о чем мы думаем.
Адвокат Кадырова Андрей Красненков уже связывался с вами или нет еще?
Нет, не связывался.
Это был председатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Все утро мы пытались связаться с адвокатом Рамзана Кадырова Андреем Красненковым. К сожалению, нам не удалось этого сделать, но, тем не менее, я предлагаю вашему вниманию короткий комментарий Альви Каримова, пресс-секретаря Рамзана Кадырова.
Мы распространили официальный комментарий. Это было 2 дня назад. Мы официально заявили, что адвокат президента Чеченской Республики Андрей Красненков принял решение подать 2 иска. Первый иск по защите чести и достоинства деловой репутации Рамзана Кадырова. Он подает в один из судов города Москвы. Второй иск по факту клеветы в адрес Кадырова он подает в Главное управление внутренних дел МВД России по городу Москве.
Это был Альви Каримов, пресс-секретарь президента Чечни Рамзана Кадырова. В эфире «Свобода в полдень». Лидеры правого дела на прошедшие выходные конференции не смогли определиться с участием в выборах в Мосгордуму. Федеральный политсовет партии решил перенести рассмотрение этого вопроса на середину этой недели. Всего через полгода после регистрации партии и всего за 3 месяца до первых выборов, в которых ей предстоит участвовать, столичное отделение правого дела заговорило о внутрипартийном кризисе. С подробностями мой коллега Мумин Шакиров.
Правое дело возникло на основе 3 политических организаций. организаций – Демократической партии России, Союза правых сил и Гражданской силы. В эти выходные правые должны были решить для себя, в какой форме и в каком составе они будут принимать участие в выборах в Мосгордуму. Для этого был созван очередной федеральный политсовет, но компромисс не был достигнут. Каждый из лидеров партии по-своему видит перспективу участия в региональных выборах. Сопредседатель партии, предприниматель Борис Титов, считает, что надо объединяться с партией «Яблоко».
Для того, чтобы выиграть, сегодня наших сил может не хватить. Поэтому я думаю, что нам сегодня надо объединяться. Объединяться правым демократическим силам. Поэтому моя идея идти вместе с «Яблоком», при том, что даже под их флагом. Но, знаете, я бизнесмен, я хорошо знаю, что такое брендирование и маркетология. Иногда выгоднее прицепиться даже, да, то есть как бы в равных правах идти на выборы, но даже под чужим брендом.
То есть в каком формате?
Я предлагаю сегодня, это единственный вариант, я думаю, что компромиссный, пойти под именем «Яблоко». Два человека из тройки должны быть наши. Причем первое место тоже должно быть наше.
Но «Яблоко» об этом еще не знает.
Нет, они об этом знают.
И какова их реакция, вы тоже
значит,
знаете.
Значит, мы завершаем переговоры. В принципе, это их устраивает. Мы обсуждаем сейчас детали.
Иная точка зрения у члена Федерального политсовета правого дела экономиста Андрея Нечаева. Нечаев говорит о самостоятельности партии и не исключает, что предложит свою кандидатуру в первую тройку лидеров, которые должны будут возглавить предвыборный список в Мосгордуму.
Да, мне кажется, у меня есть основания на это претендовать. И мне кажется, что, значит, безусловно, партия должна идти со своим списком. Б, с учетом вот тех разногласий, которые есть, наверное, было бы правильно, чтобы список не возглавляли лидеры председателя. Но мне кажется, что это должен быть список, в который войдут достаточно популярные и уважаемые лидеры именно московской организации.
Интрига заключалась в том, что пока шло заседание Федерального политсовета на Мясницкой, 16, в это же время в гостинице Измайлова собрались около 300 представителей Московского городского отделения правого дела во главе с бывшим лидером Демократической партии и бывшим кандидатом в президенты России Андреем Богдановым, который формально является рядовым членом правого дела. Он и его сторонники пытались составить свой предвыборный список в Мосгордуму, но узнав о том, что Федеральный совет пока не принял решение, в какой форме участвовать в выборах, собрание пришлось прервать на неопределенное время. Комментарии «Радио Свобода» дал зампредседателя Московского отделения правого дела и соратник Богданова Вячеслав Смирнов.
Федеральный политсовет не договорился о первой тройке. То есть первая тройка, которая изначально предлагалась, это где все 300 председателя возглавляют, неважно в какой последовательности, алфавитные, случайные, и берут на себя ответственность за эти выборы. Она не устраивает сопредседателей.
Есть кто против, как бы у них. Очень важный вопрос, кто первый, как всегда. Вот вариант, который предлагает московская организация, что список возглавляет Богданов, и на местах идут председатели региональных отделений, ну, региональная группа, это неважно, он не устраивает сопредседателей, потому что они не хотят, чтобы был пиар Богданова, а не их.
Член Федерального политсовета правого дела Андрей Нечаев негативно отозвался о деятельности Андрея Богданова, который, по его мнению, нарушает определенные договоренности.
Должны быть сохранены те базовые договоренности, которые были достигнуты в ходе создания партии, на стадии создания. В частности, одно из таких решений, что Андрей Владимирович Богданов уходит из политики и, как он обещал на учредительном съезде, занимается социологическими и прочими проектами.
Ответственность за внутрипартийный кризис московское отделение возлагает на федеральное руководство партии. С большим сожалением вынуждены констатировать, что сегодня под угрозой находится не просто участие партии в московских выборах, но и ее дальнейшее существование. Говорится в обращении общего собрания Московского городского отделения правого дела. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами автокатастрофы в Новосибирской области стали 9 человек. В Приморском крае более 50 работников судоремонтного завода Министерства обороны России прекратили работу из-за долгов по зарплате. Мосгорсуд оставил в силе приговор 2 года условно следователю Александру Мазу, который сбил насмерть женщину. Следующая краткая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. 14:07 Слушайте повтор программы «Свобода в клубе Джон Дон». Это новое заведение англоманское и футболоманское, в котором люди собираются, чтобы смотреть футбол на больших экранах. И сегодняшняя тема – футбольные фанаты. Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Новые известия опубликовали сегодня материал о том, что растут продажи оружия гражданам России. Подробнее об этом обозреватель прессы Михаил Шевелев.
Газета «Новые известия» рассказывает сегодня о том, как развивается в России рынок оружия. Прежде всего, на его развитие влияет страх перед набирающей обороты преступностью, утверждает газета «Новые известия». Именно он вынуждает граждан вооружаться. По сравнению с прошлым годом, продажи травматического и газового оружия в России выросли в 1.5 раза. Министерство внутренних дел тем временем сообщает, что люди стали невероятно часто использовать травматическое оружие в бытовых конфликтах. Вот некоторая статистика, которую приводят «Новые известия». Количество владельцев оружия стремительно растет. За кризисный год их численность, по данным Министерства внутренних дел, увеличилась на 7%. До кризиса рост составлял в 1.5 раза меньше, в среднем по 5% в год. Активнее других вооружаются москвичи. Из милицейской статистики следует также, что быстрее других, более чем на 10% в год, растет число людей, которые покупают не боевое оружие, а то, что используется для самообороны. В Москве число владельцев такого оружия составляет уже 213 тысяч человек. Всего в России 1,2 миллиона. Всего же на руках у жителей столицы находится 547 тысяч единиц оружия. Россияне приобретают оружие из-за возросшего страха перед преступниками. По результатам социологического обследования видно, что 3/4 граждан убеждены в том, что криминогенная обстановка в России в связи с кризисом ухудшилась, и не верят статистике Министерства внутренних дел, которая утверждает обратное. За первые 5 месяцев нынешнего года зарегистрировано на почти 8% меньше преступлений, чем за тот же период прошлого. При этом убийств стало на 11% меньше. Газета «Новые известия» рассказывает о том, во что обойдется личное вооружение. Это удовольствие не из дешевых. Приобретение газового или травматического пистолета станет как минимум в 20 тысяч рублей. Электрошокеры значительно дешевле, но менее эффективны. 1,5–4 тысячи рублей. Самое доступное оружие – это газовый баллончик. 100-150 рублей. Но и за эти деньги можно будет обороняться только от собак. Получить лицензию на оружие самообороны может любой совершеннолетний и психически здоровый человек. Споры об эффективности оружия самообороны ведутся с момента его появления, так как изначально ставилась задача создать оружие, которое бы останавливало нападавшего, но не убивало его и не калечило. Преимущество газовых пистолетов: из них можно стрелять почти не целясь, но их нельзя применять в закрытом помещении и против ветра. Травматические пистолеты – самое эффективное оружие самообороны, но применяющие их должны помнить о том, что они рискуют нанести непоправимый вред здоровью нападающих. Оправдаться будет не так просто, как утверждают эксперты, опрошенные «Новыми известиями». А случаев применения травматического оружия становится все больше и больше. Газета «Новые известия» приводит мнение некоторых известных людей по поводу того, нужно или не нужно продавать населению оружие самообороны. Лев Пономарев, правозащитник, недавно подвергшийся нападению, утверждает, что иногда задумывается о том, чтобы приобрести травматический пистолет. Депутат Государственной Думы Александр Москалец считает, что носить с собой оружие бесполезно. Писатель Эдуард Лимонов не рассматривает возможность приобретения оружия, поскольку оно ему не положено из-за судимости. Артист Владимир Винокур к оружию относится отрицательно, так же, как и депутат Государственной Думы Наталья Карпович. Наталью Карпович как раз можно легко понять, она профессиональный боксер. Газета «Новые известия». Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас поговорим о наиболее важных международных событиях. Временное правительство Гондураса и представители свергнутого в результате переворота президента Мануэля Селаи заявили о прекращении переговоров по урегулированию кризиса в стране. Подробнее об этом расскажет мой коллега из пражской студии Андрей Шароградский. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Лейла. Ну, напомню, что президент Гондураса Мануэль Селаи был свергнут и выслан из страны в конце июня этого года. Военный переворот был совершен накануне референдума, на котором Селаи намеревался добиться, чтобы он мог переизбираться на больше, чем на 2 срока, и таким образом фактически хотел обеспечить себе пожизненное президентство. Ну, так или иначе, это можно рассматривать как попытку ограничения демократии в стране. Мало какие демократические государства приветствуют вот такие поправки к Конституции, но мировое сообщество отказалось признать новое правительство Гондураса и потребовало, чтобы свергнутый президент был возвращен в страну, причем об этом заявили и Соединенные Штаты, несмотря на то, что Мануэль Селаи выступал с довольно жесткой антиамериканской критикой, и Организация Объединенных Наций, и очень многие другие страны. Таким образом, правительство Гондураса, новое вот это временное правительство, которое пришло к власти, оно оказалось в политической изоляции и было вынуждено начать переговоры о том, как можно урегулировать этот конфликт. Но, разумеется, это правительство пытается добиться того, чтобы, может быть, оно бы ушло в отставку или были как-то ограничены его полномочия, но главное, чтобы Мануэль Селаи не возвращался на пост президента. То, что неприемлемо для самого Мануэля Селаи и для тех, кто его поддерживает, таких много, многие режимы Центральной Америки, Латинской Америки, они также выступают в его поддержку, поэтому у него довольно твердые позиции, и из-за того, что он категорически отказывается от того, чтобы отказаться от поста президента.
К сожалению, прервалась наша связь с Андреем Шароградским. Ну, а сейчас мы перейдем к следующим темам. На Украину сегодня прибывает вице-президент США Джо Байден. Его киевский визит продлится до 22 июля. О том, чего ждут от переговоров с американским гостем в украинской столице, рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Это первый визит на Украину одного из руководителей новой американской администрации. Джо Байден прибывает в Киев спустя 2 недели после визита в Москву президента США Барака Обамы. Американский лидер, как утверждают в Кремле, пообещал учитывать российские интересы на постсоветском пространстве. По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, с обсуждения именно этой темы начнется встреча президента Украины Виктора Ющенко и вице-президента США Джо Байдена.
Украинская власть хотела бы получить доверение новой американской администрации, что Украина не будет разменной монетой в перезагруженных российско-американских отношениях. Как следствие из этого, украинское руководство хотело бы получить доверение, что Америка никоим образом не согласна на российскую концепцию зоны привилегированных интересов на постсоветском пространстве и тем самым не видит Украину в зоне региональной гегемонии России. Что касается конкретных прикладных задач, то украинское руководство хотело бы услышать от Байдена следующий месседж-бокс. Подтвердить визит в Украину Хиллари Клинтон, госсекретаря, и дать надежду на осенний визит Барака Обамы в Украину.
В ходе украинско-американских переговоров стороны намерены провести инвентаризацию заключенных ранее 2-сторонних соглашений. Ожидается, что Байден подтвердит готовность Белого дома продолжать работу по хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США. В этом документе, подписанном в декабре прошлого года, в частности, идет речь о том, что углубление интеграции Украины в евроатлантические структуры является общим приоритетом. Кроме того, в хартии говорится, что стороны планируют тесно сотрудничать над восстановлением и модернизацией украинской газотранспортной инфраструктуры. Кстати, вопросы энергетики значатся среди ключевых тем диалога вице-президента США с украинским руководством. Официальный Киев надеется, что одним из конкретных результатов визита Байдена станет реанимация успешно действовавшей в конце 90-х межгосударственной комиссии в новом формате, продолжает Вадим Карасев.
Украина хотела бы восстановить постоянно действующую институцию сотрудничества Украины и США, то есть на смену комиссии Кучма-Гор, которая когда-то показала свою эффективность. Украинское руководство не против бы восстановить комиссию в формате Байден-Ющенко.
Впрочем, уже звучат сомнения, что Вашингтон поддержит такое предложение, поскольку через полгода на Украине состоятся президентские выборы. Основные претенденты на кресло главы государства – лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович, премьер-министр Юлия Тимошенко и бывший спикер парламента Арсений Яценюк. В программе визита Джо Байдена запланированы встречи с каждым из этих самых рейтинговых украинских политиков. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Санкт-Петербурге открылась общественная приемная для пострадавших от действий милиции, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов решил открыть приемную для тех, кто хочет пожаловаться на действия милиции, поскольку в последнее время участились случаи обращения граждан, тем или иным образом пострадавших от действий милиционеров и представителей других силовых структур. Приемная работает чуть больше двух месяцев, и за это время поступило около 75 заявлений граждан, говорит начальник аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Сергей Лаптев.
Спектр жалоб, он достаточно широкий, начиная от каких-то тонкостей работы участковых, заканчивая политическими жалобами на руководство правоохранительных органов Санкт-Петербурга.
Эти жалобы касаются поведения милиционеров на различных акциях протеста, а также тех фактов, когда на учет в милицию ставят молодежь, относящуюся к различным неформальным течениям, якобы ради борьбы с экстремизмом. Но есть и жалобы на плохое обращение милиционеров, на избиение задержанных.
Особенно это связано с деятельностью ИВС, временного содержания изолятора, откуда людей доставляют уже в кресты и так далее, где люди отбывают наказание и так далее. То есть уже вот на этом переходе, конечно, бывают ситуации, когда люди травмами попадают и так далее. То есть такие жалобы у нас, к сожалению, есть.
И вот у милиционеров появилось строгое предписание главы ведомства Рашида Нургалиева, как именно задерживать граждан, где и как допрашивать. Теперь этого нельзя сделать в так называемом обезьяннике, а только в специальной комнате для допросов, где есть адреса и телефоны для жалоб. Теперь, если задержанному плохо, ему обязаны вызвать врача или скорую. Если задержали подростка, теперь придется найти старших, которые за него отвечают, и разговаривать с ними, а пьяницу или наркомана отправлять в больницы и в отрезвители. В принципе, все это есть в законе о милиции, и многие эксперты сомневаются, что новая инструкция поможет милиционерам быть вежливыми и забыть о рукоприкладстве. А вот Сергей Лаптев как раз полон энтузиазма.
Вот этот подзаконный нормативный акт, конечно же, будет способствовать взаимодействию общественности и органов милиции. Все в законе невозможно прописать. Любой закон – это в большей степени декларация. И чем больше будет таких подзаконных актов, тем нам просто будет легче жить.
Вместе с тем Сергей Лаптев замечает, что теперь все будет зависеть от того, насколько информированными окажутся и милиционеры, и сами граждане. Потому что вообще-то вполне можно представить ситуацию, когда сотрудник милиции не знает о новом приказе, а задержанный гражданин имеет слабое представление о своих правах. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Радио Свобода», новости.
В России официально подтверждены 9 случаев заболевания гриппом H1N1, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Жертвами автокатастрофы в Новосибирской области стали 9 человек, ранены 37. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Томск-Яровое, опрокинулся сегодня ночью на трассе Новосибирск-Павлодар. В Приморском крае более 50 работников судоремонтного завода Министерства обороны России с понедельника прекратили работу. Они требуют погашения задолженности по зарплате. Следствие переквалифицировало обвинение экс-главе компании «Евросеть» Евгению Чичваркину. Теперь предприниматель обвиняют не в организации похищения человека, а в пособничестве в совершении этого преступления. Генпрокуратура России направила в Лондон запрос о его экстрадиции. Мосгорсуд оставил в силе приговор следователю Александру Мазу 2 года условно, который, находясь в нетрезвом состоянии, за рулем насмерть сбил женщину. В Тбилиси активисты оппозиционной молодежной организации проводят акцию протеста у здания парламента. На северо-западе Пакистана убиты 4 полицейских. Патруль попал в засаду, устроенную боевиками в предместье города Пешавара. Ответственности за нападение никто на себя не взял. Бывший президент Ирана Мохаммад Хатами призвал провести референдум по вопросу о законности нынешней власти, чтобы положить конец политическому кризису. Оппозиция продолжает оспаривать результаты президентских выборов 12 июня. Президент Никарагуа Даниэль Ортега инициирует референдум для внесения изменений в Конституцию, позволяющих ему баллотироваться на второй президентский срок. Вице-президент США Джозеф Байден сегодня начинает визит на Украину и в Грузию. Переговоры об урегулировании ситуации в Гондурасе, которые проходили в Коста-Рике, завершились безрезультатно. Соединенные Штаты отмечают 40-ю годовщину первого полета человека на Луну. С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В 19 часов 7 минут слушайте «Время гостей». Абитуриенты 1991 года рождения. Какие они? О вступительных испытаниях вузы и о том, как по ЕГЭ принимают на творческие специальности. В гостях декан актерского факультета училища имени Щукина Мария Осовская, декан журфака МГУ Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГИМО Ярослав Скворцов, ведущая программы Анна Качкаева. Вы слушаете «Свободу в полдень», и вот главная тема второй части программы. Сегодня исполняется ровно 40 лет со дня первой высадки человека на Луну. Глава МВД Рашид Нургалиев адресовал письменное наставление работникам милиции, как вести себя с задержанными. В Новопушкинском сквере сегодня пройдет акция протеста в защиту прав работников черкизовского рынка. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня исполняется ровно 40 лет со дня первой высадки человека на Луну. 20 июля 1969 года командир экипажа астронавтов Нил Армстронг сказал свою знаменитую фразу: «Это маленький шаг для человека, но огромный скачок для человечества». Но после 6 американских экспедиций на Луну человечество в ее сторону больше не скакало. Хотя маленькие шаги, по крайней мере, мысленно люди продолжают делать. Если в конце 60-х годов вопрос покорения Луны был политическим, то теперь это также и вопрос экономической целесообразности. Об этом нашему корреспонденту Вере Володиной рассказал главный специалист по подготовке космонавтов ракетно-космической корпорации имени Королёва Сергей Сабуров, правнук Константина Циолковского.
Правнук Циолковского Сергей Самбуров считает, что за 40 лет Луну освоили гораздо меньше, чем мечталось его знаменитому предку. А день высадки американских астронавтов на Луне он помнит хорошо. Но самое сильное детское впечатление осталось, конечно, от первого полета Юрия Гагарина.
И, конечно, он меня очень сильно это все потрясло. А уже в 69-й год он был уже вроде как обыденным. Потому что много космонавтов после этого стало приезжать после полета по традиции. И как бы это все, может быть, не настолько для меня, вот лично. Чтение Циолковского начались, и Королёв приезжал, и, конечно, кое про что они нам рассказывали, и как бы мы были в курсе космических достижений и планов. В то время как бы все Луной были увлечены. 40 лет прошло, казалось бы, вот посетили, и там через 5 лет начали города строить, начали фабрики строить, забыли.
Федеральная космическая программа, рассчитанная до 2015 года, не предусматривает пилотируемых полетов на Луну и на Марс, но Роскосмос рассматривает возможность таких полетов после 2020 года с нового космодрома «Восточный». Правда, сегодня экономический кризис мешает проектированию этого объекта, как и техническому перевооружению всей российской ракетно-космической отрасли. Сергей Самбуров много лет работает в РКК «Энергия». Время от времени он перечитывает книги прадеда.
Циолковский написал и книгу «На Луне», и «Вне Земли» книгу, где он тоже описывал, как на Луну. Перечитал ее недавно. То, что рассказывали американцы, в общем-то, все сходилось один к одному, то, что было написано еще в прошлом веке, в начале прошлого века, Циолковским. Дело в том, что он был и физико-математику преподавал, и астрономию в школе, поэтому он знал этот предмет, и он же в библиотеке Румянской просидел 3 года от открытия до закрытия. Он был энциклопедист, и у него хорошие знания. Понимал, как ведут себя тела. Значит, если нет атмосферы, значит, небо черное. Звезды не мерцают, потому что нет атмосферы, которая вот мешает этому. Читаешь сейчас Циолковского, нет противоречий с тем, что написал все поезд, как будто он сам был по Луне ходил. Это очень здорово, что американцы там высадились и ходили. Это великое достижение. Надо было в первую очередь осваивать Луну. Во-первых, до Луны лететь близко, всего 3 дня. Во-вторых, как говорил Циолковский, нет атмосферы, и отлично можно наблюдать Вселенную, звезды, все поставить телескопы. В-третьих, там, поскольку нет атмосферы, очень много энергии Солнца можно принять, расстелив там какие-то солнечные батареи, листы, сделать огромные запасы энергии, которые можно каким-то образом на Землю транслировать. Ну и можно сделать отличный космодром для человеческой цивилизации, используя энергию и электрическую, и другую, и пускать корабли уже не Земли, а пускать корабли Луны, поскольку тяжесть частоты меньше и атмосфера нет. Циолковский считал, что Луна – это как бы первая ступенька, на которой подняться, а то дальше уже стартовать можно.
По мнению правнука Циолковского, Луну следует осваивать интенсивнее, делать это не отдельными государствами, а всей цивилизацией, не возводя в космосе искусственных границ. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Как вы относитесь к идее освоения Луны? Этот вопрос корреспондента радио «Свобода» Алекс Немиров задал жителям Тюмени.
Я думаю, не надо, а то полезем, что-нибудь нарушим. Лучше пускай будет так, как есть. Зависим мы от Луны, и она от нас.
Надо осваивать. Люди как бы много возможностей уже освоили и продолжают дальше осваивать. Может, там где-нибудь есть еще какая-то жизнь.
Я считаю, что нужно застолбить, флажок поставить. Россия вперед.
Честно говоря, цели особых я не вижу, потому что для жизни она все равно непригодна. Если бы от Луны была какая-то польза, тогда я понимаю смысл. А если нет, то зачем тратить деньги?
И там же что-то есть, как бы, да, из чего-то состоит. Луна.
Я отношусь положительно к освоению Луны. Это как раз освоение космического пространства не с военными целями, а с мирными. Все-таки есть идея, что загадив одну планету, можно отправиться на другую. Но это правда для золотого миллиарда, но пусть хоть золотой миллиард выживет.
Думаю, что надо, потому что все-таки прогресс останавливать нельзя. Я думаю, в наше время уже на это надо делать вместе, потому что сейчас уже нет того, как было раньше, холодной войны и гонки вооружений.
Ну, там много полезных ископаемых. Надо ковырять ее.
Я думаю, что у нас ведь есть более глобальные вопросы, чем думать о Луне или о Солнце, например. У нас есть свой город, например, даже об городе подумать. И то сейчас очень много бедных, нищих, которым даже кушать нечего. А о Луне, может быть, наши дети будут думать, когда они будут жить лучше.
Луну-то однозначно. Ближайший спутник Земли. Осваивать надо. Ну, развитие, оно всегда должно у человечества присутствовать во всех направлениях. Где Луна, там дальше и Марс.
Так прохожие отвечали на вопрос, как вы относитесь к идее освоения Луны. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». МВД отреагировало на неоднократные общественные и правозащитные акции против произвола милиции, проходившие в последние полгода в Москве и некоторых других городах России. Участники этих выступлений публично рассказывали о том, как сотрудники милиции бьют при задержании неформалов, выбивают признания из невиновных и фабрикуют доказательства. И вот теперь милиционеры получили письменное наставление от министра, как себя вести с задержанными. При внимательном прочтении становится ясно, что ничего принципиально нового стражам порядка не предписано. Опубликованный на прошлой неделе в российской газете и выложенный на сайте свод правил – это выписки из закона о милиции и ряда других уже существующих законодательных и нормативных актов. Сотрудникам милиции надлежит быть вежливыми, разрешать задержанным звонить и сообщать о своем местонахождении, разговаривать с ними только в специальных комнатах, соблюдать установленный законом порядок и сроки задержания. Текст наставления предписано разместить в комнате для работы с задержанными для ознакомления. Трудно представить, что милиционер будет ждать полчаса, если гражданин пожелает с этим длинным наставлением ознакомиться. Но и наличие таких бумаг под рукой уже хорошо, сказал в интервью нашей радиостанции лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Конечно, это все декоративные изменения. С одной стороны, неплохо, что будут висеть сейчас. В каждой дежурной части милиции правила, по которым милиция должна вести себя с задержанными, и задержанные будут знать, как с ними должны вести. Конечно, надо приветствовать. Но население России ждет других коренных реформ от милиции. Милиция находится в глубоком кризисе, и это признают все. Это все было ярко продемонстрировано. В случае с майором Лисяком у нас есть проработанные предложения, мы их передали администрации президента, и я надеюсь, что эта коренная реформа будет происходить. Если Нургалиев это не сделает, я уверен совершенно, что под давлением общества коренная реформа будет происходить, но при этом это будет другой делать министр. Ну, например, я могу озвучить одно из наших предложений. Управление собственной безопасности, которое расследует преступления и жалобы на работников милиции, сейчас подчиняется министру внутренних дел. Совершенно очевидно, его надо вывести из-под министра и передать в Министерство юстиции. Принципиально важно разделить эти две структуры, и мне кажется, что большинство преступлений, которые сейчас совершают милиционеры, не расследуются внутри самой милиции. Может быть, самое серьезное предложение, что милицию надо сокращать. В большинстве стран Западной Европы, да и в Америке тоже, количество полицейских на душу населения в 3 или 4 раза меньше, чем у нас в России. А количество преступлений там меньше, опять-таки, чем у нас. То есть полиция работает в несколько раз более успешно, чем в России. Дело в том, что если бюджет милиции будет сохранен при этом, то можно повысить зарплату в 3-4 раза для милиционеров. Особенно это важно для тех, кто работает на земле. Если такая будет высокая зарплата, будет конкурс.
Можете ли вы сказать, что милиция сама не знает законов, в соответствии с которыми должна обращаться с задержанными?
Ну, я бы так сказал, что, наверное, постоянно надо напоминать, особенно когда перед ними задержаны, беспомощные, так сказать, у него торчат 100 рублевки из карманов. Наверное, надо, чтобы прямо у него под носом каждый милиционер висел это наставление.
В эфире «Радио Свобода» был лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. В Москве один из громких конфликтов неформальной молодежи с милицией был весной прошлого года. Его последствия имеют широкий резонанс до сих пор. Некоторые из задержанных пошли под суд за нападение на стражей порядка, хотя сами считают себя пострадавшими от милицейского насилия. Московская милиция заслуживает быть упомянутой отдельно, настаивает адвокат Владимир Волков. По его мнению, список правил за личной подписью министра ничего не меняет.
Милиция в городе Москве, к сожалению, ведет себя так, как будто они оккупировали столицу нашу. Избиение даже героев России чем заканчивается? Тем, что главный, так скажем, милиционер по городу Москве, генерал-полковник Пронин, брал под защиту и тех, кто били Толбоева, героя России, и полковника ВДВ, который покончил жизнь самоубийством. Ну, я могу из своей практики привести пример заведомо невиновного, которого милиция, 3 человека, избивали 4,5 часа 30 января. Против заведомо невиновного человека возбудили уголовное дело. А что касается законодательного, так извините, у нас в Уголовном кодексе все прописано давно. Милиция все это дело прикрывает.
Зачем потребовалось составлять еще один документ? По сути, он содержит нормативные положения, которые содержатся в существующем уже законодательстве. И теперь они...
В законе о милиции, в уголовно-процессуальном кодексе все это уже есть. Я думаю, что господин Нургалиев, обеспокоенный тем, что ему в конечном счете могут указать на дверь, кстати, по Петроградскому, которого 30 января избили, депутат Гудков докладывал то, что случилось с Петроградским. Он избит настолько был, что он до сих пор продолжает лечиться.
В этом наставлении сотрудникам милиции содержится требование предоставлять возможность задержанным сообщать о своем местонахождении, о своем задержании своим
так
родственникам.
Это и раньше было. Господи, это все было, все есть. Они обязаны в первый же час предоставить человеку связаться со своими родными, связаться с адвокатом и так далее.
Насколько я вас правильно понимаю, публикация этого документа и создание очередного наставления и предписания ничего не изменит?
Нет, ничего не изменит. Вы посмотрите, у нас комиссия Эллы Панфиловой, общественная палата. В конечном счете у нас есть уполномоченный по правам человека. Это громотвод, чтобы пустить пыль в глаза иностранному читателю, чтобы они считали, что по Конституции мы являемся демократическим государством.
В эфире «Радио Свобода» был адвокат Владимир Волков, а с ним беседовала моя коллега Евгения Назарец. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Жертвами автокатастрофы в Новосибирской области стали 9 человек. В Приморском крае более 50 работников судоремонтного завода Министерства обороны России прекратили работу из-за долгов по зарплате. Мосгорсуд оставил в силе приговор 2 года условно следователю Александру Мазу, который сбил насмерть женщину. Следствие переквалифицировало обвинение экс-главе компании Евросети Евгению Чичваркину. На северо-западе Пакистана убиты 4 полицейских. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Общество «Мемориал» покидает Чечню.
Комментарии экспертов.
Футбольные фанаты. Кто, откуда и зачем.
Право автора.
Публицист Анатолий Стрелиный выясняет, на кого тянет министр обороны Сердюков.
Радио «Свобода». Свободаньюс.ру.
«Свободу в полдень» сейчас продолжат новости экономики. Их представит Иван Трефилов.
Председатель правительства России Владимир Путин подписал постановление о введении сроком на 9 месяцев специальной экспортной пошлины на нефть, добываемую на 13 месторождениях Восточной Сибири. Сообщается, что этот документ вступит в действие спустя 2 месяца после его официального опубликования. В постановлении не приводятся размеры ставки этой таможенной пошлины, однако, согласно принятым ранее решениям, она будет нулевой. Россия миновала пик безработицы, хотя осенью может быть небольшое ее увеличение, заявил первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов. Согласно официальным данным, за июнь общая численность безработных, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, снизилась более чем на 3%, до 6 миллионов 300 тысяч человек, а уровень безработицы с 8,5% до 8,3% экономически активного населения. Вместе с тем, число безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, сегодня примерно в 3 раза меньше. Совет Федерации России на заседании в субботу одобрил закон, предусматривающий замену с 1 января 2010 года единого социального налога страховыми взносами Фонда обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования. В 2010 году общая сумма этих взносов останется на уровне действующей ныне ставки единого социального налога – 26% фонда оплаты труда предприятия. Однако в 2011 году общий тариф по всем 3 взносам будет повышен до 34%. Как и единый социальный налог, взносы в фонды обязательного страхования за работника будет выплачивать работодатель. Однако, если годовая зарплата работника составляет более 415 тысяч рублей, то с выплат, превышающих эту сумму, страховые взносы взиматься не будут. Просроченная задолженность по заработной плате в России за июнь снизилась на 18%, до 7 миллиардов 194 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, июнь стал 2-м месяцем в этом году вслед за апрелем, когда было отмечено сокращение ее объема. В мае просроченная задолженность по зарплате в стране выросла на 10,8%, в марте – на 8,3%, а в феврале и январе – на 16,5% соответственно. По состоянию на 1 июля более 96% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Курс доллара на сегодня – 31 рубль 78 копеек, на 9 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 44 рубля 80 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 20 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». На Байкале подходит к завершению экспедиция с участием глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1» и «Мир-2». Ее участники подводят предварительные итоги. Подробности услышим от Ольги Орловой в рубрике «Научные события недели».
Экспедиция 2008-2009 годов выполняла третье погружение на дно Байкала. Первые проходили в 1975 и 1991 годах. В этот раз одна из главных задач, которая стояла перед экипажами глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», оценить экологическое состояние Байкала. С этой целью во время погружения члены экипажа периодически брали всевозможные пробы, чтобы определить качество и состав воды, придонного грунта, озерной флоры и фауны. Говорит заместитель директора Института океанологии имени Шершова Российской академии наук Николай Римский-Корсаков.
В ходе работ отбираем постоянно образцы воды и донного грунта. Очень важно как раз вот придонная вода, образцы которой пробы отобраны в непосредственной близости от грунта, потому что именно здесь концентрируются все загрязнения. Ну и я могу сказать, что никаких превышений там предельно допустимых концентраций каких-то веществ здесь не обнаружено. Еще и по другим работам, которые вел наш институт вместе с МЧС России, также были сделаны заключения, в общем, о хорошем состоянии природной среды в озере в настоящее время.
Таким образом, первое впечатление от состояния озера у ученых осталось благоприятное. Более детально определить степень экологического здоровья можно будет позже, когда все пробы проанализируют в лабораторных условиях. Вторая задача, которая стояла перед научными сотрудниками, членами экипажей миров, это изучение своеобразия озера. Уникальность Байкала в том, что, несмотря на его глубоководность, вода в озере равномерно насыщена кислородом. Это происходит потому, что осенью идет охлаждение верхних слоев, после чего они смешиваются с нижними, теплыми. В таких условиях в водах Байкала по всей глубине существует жизнь, в отличие от других глубоководных аналогов, где жизнедеятельность сохраняется только в верхних слоях.
Байкал – это модель Мирового океана вообще, в миниатюре, потому что здесь присутствуют все элементы и склоны, каньоны, а наоборот, абиссальная равнина полностью, значит, посадочная, и устья рек довольно, так сказать, мощные, классические, как у Селинги, например. И поэтому вот на примере Байкала можно изучать те процессы, которые происходят в океане. Это очень удобно.
Байкал оправдал надежды ученых на открытие. Экипаж под руководством Евгения Черняева во время очередного погружения наткнулся на срез пород светло-желтого оттенка, похожий на мрамор. Отобранный с помощью манипулятора полупрозрачный образец породы через мгновение начал разрушаться. Его обломки стали быстро всплывать и исчезли в толще воды. Заключение ученых было однозначным. Это газовые гидраты, твердые кристаллические соединения из воды и газа. При их распаде происходит высвобождение метана. Еще в 60-е годы прошлого столетия залежи газовых гидратов в России были найдены в зоне вечной мерзлоты. С тех пор их рассматривали как потенциальный источник ископаемого топлива. Но сегодня острые проблемы энергосбережения и энергопотребления вызвали к газовым гидратам повышенный интерес. Однако на Байкале, учитывая экологическую уникальность озера, разрабатывать месторождение газовых гидратов в промышленных масштабах никто не собирается, говорит заместитель директора Института океанологии имени Шершова Российской академии наук Николай Римский-Корсаков.
Вряд ли кто-то будет здесь, ну, я так думаю, в ближайшем будущем добывать газ из недр, но, во всяком случае, изучать процессы, которые способствовали бы добыче, например, где-то в другом месте.
О том, что газовые гидраты есть в поверхностных осадках Байкала, ученые знали уже с 2000 года. По словам ведущего научного сотрудника Института океанологии имени Шершова Александра Егорова, открытие последней экспедиции заключается в том, что нашли залежи газогидрата, выходящие прямо на дно, то есть там, где газ контактирует непосредственно с водой. Пока у ученых нет четкого понимания физической природы этого, почему газовый гидрат не растворяется весь в воде. Вполне возможно, это явление носит случайный характер, то есть в озере идет какой-то динамический процесс, который выталкивает газогидраты на поверхность дна. По предварительным оценкам Александра Егорова, 13 миллиардов кубометров метана на дне Байкала может быть связано газогидратами. Так что теперь геофизикам предстоит длительная исследовательская работа, но уже без миров. Глубоководные аппараты покинут Байкал и отправятся в Атлантику, где с их помощью будут изучать бескислородную жизнь в гидротермальных источниках. Кроме того, миры будут выполнять и коммерческие рейсы к затонувшему «Титанику» в связи с приближением столетия трагедии.
Рассказывала Ольга Орлова. Географические контуры Дании формируют полуостров Ютландии и более 400 островов датского архипелага, самые крупные из которых это Фюн и Зеландия, где расположена датская столица Копенгаген. Разумеется, для островного государства крайне важен вопрос транспортных коммуникаций. И если на протяжении веков различные части страны соединяли паромные переправы, то в наши дни Данию пронизывают уникальные мосты. Об этом рассказ нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна.
Эпохальной стройкой для датчан стало возведение наземной переправы, соединившей острова Фюн и Зеландию. Идеи подобного строительства высказывались еще столетия назад. Однако лишь в 1986 году датский парламент дал окончательное добро на строительство моста через Большой Бельский пролив. Планы были поистине грандиозны. Сооружение 80-километровой транспортной системы, включающей в себя два подводных железнодорожных тоннеля и гигантский висячий мост высотой более 70 метров, стало одним из самых масштабных строительных проектов в мире. Строительные работы, стоимость которых составила около 4,5 миллиардов долларов, были начаты в 1988 году, а ровно десятилетие спустя Сторебельский мост, ставший на тот момент самым длинным в мире, был сдан в эксплуатацию. В отличие от моста через Малый Бельт, Сторебельский мост – сооружение платное. Плата за проезд взимается в зависимости от габаритов и веса транспортного средства. Дешевле всего пересекать мост на мотоцикле, дороже всего на автокемпере или грузовике. Обычному же легковому автомобилю проезд по мосту туда и обратно обойдется в 84 доллара. Конечно, в Дании самый высокий в Европе уровень зарплат, однако тур по мосту – относительно дорогое удовольствие, особенно для тех, кто живет на одном берегу, а работает на другом. 4 рабочих недели такого курсирования обойдутся в 1700 долларов, и это не считая расходов на и без того недешевый бензин. Поэтому для часто ездящих клиентов мы предлагаем абонементную систему скидок Brobiz. Небольшой датчик, укрепляемый на лобовом стекле, позволяет безостановочно миновать терминалы, в то время как плата за проезд снимается с банковского счета водителя. Говорит контролер Сторебельского моста Лена Матиасон. Для западной части страны подобная дискриминация по географическому признаку ощущается серьезно. Не все могут, к примеру, позволить себе съездить на вечер за столичными развлечениями. Поэтому в местных газетах нередко встречается объявление «Еду в Копенгаген, ищу попутчиков разделить расходы». Датский коллективизм в сочетании с датской же бережливостью вполне способны объединить в машине на пару часов ранее незнакомых людей. Регулярно возникающие в регионах дебаты о том, чтобы сделать проезд по мосту бесплатным или хотя бы снизить цену, неизменно натыкаются на категоричное «нет» из столицы. Причина проста, ведь взятые у местных и международных финансовых институтов кредиты на строительство, конечно же, следует возвращать. Следующим амбициозным скандинавским проектом стало соединение Дании и Швеции, разделенных Зумским проливом. В 1888 году в Скандинавии впервые заговорили о прокладке железнодорожного тоннеля по дну Зумского пролива. Но лишь спустя столетия датские и шведские политики пришли к решению о строительстве наземной переправы, соединяющей Копенгаген со шведским Мальмё. Проект был ратифицирован парламентами двух государств летом 1991 года, а годом позже был сформирован и строительный консорциум. Результатом работы международного коллектива под руководством датского архитектора Георга Ротхе стал запущенный в эксплуатацию в 2000 году «Красавец-мост» с раздельными автомобильной и железной дорогами и системой подводных тоннелей. По инженерной сложности равных этому сооружению пока в мире нет. Движение по 8-километровому мосту находится под круглосуточным видеонаблюдением, а в штормовую погоду и сильном боковом ветре мост закрывается для проезда транспорта. Эрезунский мост, так же как и мост через Большой Бельт, платный. Поездка в один конец автомобилисту обойдется в 53 доллара. К этому следует добавить, что датско-шведский мост своим существованием дал серьезный толчок развитию не только экономических, но и межнациональных отношений. Причем скандинавы и на том, и на другом берегах Зунда воспринимают процесс глобализации весьма позитивно. Однако датчане не собираются останавливаться на достигнутом. На очереди новый проект. В 2018 году Данию и Германию соединит 20-километровый мост через пролив Фемерн в Балтийском море. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Завершается программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Смотрим телевизор». Уолтер Кронкайт и «Золотой век телевидения». О времени и журналистах, которым доверяют люди и уважают президенты. Говорим с журналистами-международниками Генрихом Боровиком и Михаилом Таратутой. Ведущая программы Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачного дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. кресло премьера в условиях трудной экономической ситуации депутаты сравнили с электрическим.
Это очередной тяжелый удар по гражданскому обществу.
Это убийство страшное, шокирующее.
Для меня совершенно очевидно одно. Это убийство связано с ее профессиональной деятельностью.
Я считал Наталью Эстемирову чеченской политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».